Глава 18. Имена мертвых. Ален позвонил ровно в 5, и Марли, борясь с тошнотой от его жадности, подтвердила, что затребованная им сумма готова. Адрес она тщательно записала на обороте карточки, взятой со стола Пикара в галерее Робертс. 10 минут спустя вернулась с работы Андреа, и Марли была рада, что подруга не присутствовала при этом разговоре. Она смотрела, как Андреа подпирает оконную раму потрепанным кирпичом в синем переплете. Второй том краткого оксфордского словаря английского языка. 6-е издание. Андреа приспособила на каменном карнизе за окном фанерную полку, достаточно широкую, чтобы там уместилась маленькая жаровня хибати, которую она обычно хранила под раковиной. Сейчас Андреа аккуратно раскладывала на решетке черные кубики угля. «У меня был сегодня разговор о твоем работодателе», — объявила она, устанавливая хибати на полку и поджигая зеленоватую запальную пасту электрозажигалкой от плиты. «Из Ниццы приехал наш академик. Он сперва изумился, с чего бы это я заинтересовалась Йозефом Вереком, но поскольку он, ко всему прочему, еще и озабоченный старый козел, был более чем рад поговорить». Марли подошла посмотреть, как чуть видные язычки пламени лижут угли. «Он все пытался свернуть на Тесье Эшпулов», — продолжала Андреа, — «и на Хьюза. Хьюз жил во второй половине 20 века, американец. О нем целая глава в монографии. Он вроде как прото-верек. Я и не знала, что Тесье Эшпулы начали распадаться». Она вернулась к столу и вытащила из пакета 6 больших тигровых креветок. «Они франко-австралийцы? Помнится, я видела документальный фильм. Им принадлежит какой-то крупный курорт?» «Фрисайд. Теперь, как говорит профессор, он продан. Похоже, одна из дочерей старого Эшпула как-то сумела захватить единоличный контроль над всеми финансами. Она сходила с ума, чем дальше, тем больше. А интересы клана полетели ко всем чертям. Это за последние 7 лет. Не понимаю, какое отношение это имеет к Вереку», сказала Марли, глядя, как Андреа насаживает креветки на длинные бамбуковые иглы. «Я тоже без понятия. Мой профессор считает, что и Верек, и Тесье Эшпулы – удивительный анахронизм, и что, наблюдая за ними, можно многое узнать об эволюции корпораций. По крайней мере, нашего главного редактора он сумел в этом убедить». «Но что он говорил о Вереке?» «Что безумие Верека примет новую форму». «Безумие?» «Ну, по правде говоря, он избегал этого слова, но Хьюз явно был сумасшедшим, как мартовский заяц, и старый Эшпул не лучше, а его дочь – та совсем ку-ку. Профессор говорил, что давление эволюционных процессов рано или поздно вынудит Верека совершить какой-то скачок». «Так он и сказал. Скачок». «Эволюционные процессы?» «Да», – отозвалась Андреа, перенося иглы с креветками к хибати. «Он говорит о корпорациях так, будто это какой-то новый вид животных». После обеда они пошли гулять. Марли обнаружила, что время от времени начинает вслушиваться, озираться по сторонам, пытаясь ощутить на себе всевидящее око верекового механизма, но Андреа заполняла вечер своей обычной теплотой и здравым смыслом. Марли была благодарна за то, что можно гулять по городу, где все предметы были самими собой. В мире же Верека, что может быть просто в мире Верека? Она вспомнила медную дверную ручку в галерее Дюпре. Не передать словами, как такая привычная, обыденная вещь изогнулась вдруг у нее в руке, затягивая ее в конструкт парка Гуэля. Интересно, он всегда там, в парке, созданном Гауди, в полдень, которому нет конца? Сеньор богат. Сеньор любит являть себя по-всякому. Она поежилась под теплым вечерним ветерком и взяла Андреа под руку. Но самым зловещим в Сим-Стим-конструкте было другое. Он заставлял усомниться в реальности всего, что ее окружало. Скажем, витрины магазинов, мимо которых она проходит сейчас с Андреа, тоже могут обернуться плодом воображения. Кто-то из великих сказал, неотъемлемое свойство зеркал в том, что они в определенном смысле вредят душевному здоровью. Если это так, решила Марли, то конструкты вредят куда сильнее. Андреа остановилась у киоска купить свои английские сигареты и свежий номер L. Марли осталась ждать на тротуаре. Автоматически раздвигаясь, ее обтекал поток пешеходов, мимо скользили лица, студенты, бизнесмены, туристы. Кто-то из них, подумалось ей, часть верековой машины, а провода замкнуты на Пако. Пако кореглазый, непринужденно серьезный, с мускулами, перекатывающимися под шелковистой рубашкой. Пако, работающий на сеньора всю свою жизнь. «Что случилось? У тебя такой вид, будто ты только что проглотила осу». Андреа срывала целлофан с пачки «Silk Cut». «Нет», — сказала Марли и поежилась, — «но мне пришло в голову, что едва не проглотила». И по дороге домой, несмотря на болтовню Андреа, несмотря на исходившее от нее тепло, витрины одна за другой стали превращаться в шкатулки, конструкции, похожие на работы Джозефа Корнелла или этого таинственного мастера, которого разыскивал Верек. Книги, меха, итальянская одежда располагались в них так, что наводили на мысль о геометрии томления, непонятного, не имеющего даже названия. И проснуться, опять проснуться, уткнувшись лицом в кушетку Андреа, на плечах горбом красное стеганое одеяло, почувствовать запах кофе, услышать, как Андреа, собираясь на работу, напевает себе под нос какой-то токийский шлягер. Серое утро, парижский дождь. «Нет», — сказала она Пако, — «я пойду без вас. Я предпочитаю сделать это одна». «Но это очень большие деньги», — он указал взглядом на итальянскую сумку, стоявшую между ними на столике кафе. «Это опасно? Вы хоть понимаете, насколько это опасно?» «Но ведь никто же не знает, что они у меня, правда? Только Ален и ваши люди. И я не сказала, что обойдусь без вашей помощи, просто мне не хочется общества». «Что-то не так?» В уголках рта морщины, вид серьезный. «Вы чем-то расстроены?» «Я только хочу сказать, что должна побыть наедине с собой. Если хотите, вы и все остальные, кто бы они ни были, вольны идти следом». «Идти следом и наблюдать. Если вы меня потеряете, что лично мне представляется маловероятным, то у вас наверняка есть адрес». «Верно», — сказал испанец. «Но то, что вы понесете несколько миллионов новых иен одна через Париж...» Он пожал плечами. «Если я их потеряю, да? А что, сеньор заметит потерю? Или появится еще одна сумка, еще 4 миллиона?» Встав, Марли потянулась за ремнем. «Естественно, будет другая сумка. Хотя собрать такую сумму наличными, для этого потребуются определенные усилия. Нет, сеньор, конечно, не заметит потери, в том смысле... как понимаете это вы. А вот я подвергнусь взысканию за бессмысленную потерю и много меньшей суммы. Вам еще предстоит узнать. Очень богатые люди обладают одним общим свойством. Они не сорят деньгами». «И тем не менее я пойду без вас. Не одна, но оставьте меня наедине с моими мыслями». «С вашей интуицией?» «Да». Если кто-то и шел за ней следом, в чем она ни минуты не сомневалась, эти кто-то, как всегда, оставались совершенно невидимыми. Скорее уж, наверное, без наблюдения оставили Алина. Несомненно, адресом, который он дал ей сегодня утром, уже занялись, вне зависимости от того, на месте сам виновник или нет. Сегодня она будто обрела новые силы. Наперекор Пако она добилась своего. Эта ее строптивость до некоторой степени была вызвана внезапно возникшим накануне подозрением, что Дона Пако со всем его юмором и мужественностью, очаровательным невежеством в искусстве ей просто подсунули. Она вспомнила, как Верек сказал, что ему о ее жизни известно больше, чем ей самой. Что проще всего вписать в последние пустые строчки кроссворда, являющегося Марли Кружковой? Пако Эстевеса. Совершенный незнакомец. Слишком совершенный. Она улыбнулась собственному отражению в стене голубоватого зеркала, мимо которой эскалатор увозил ее к платформам метро, довольная тем, как подстрижены темные волосы, насколько стильной смотрится аскетичная титановая оправа черных очков Porsche, которые она купила сегодня утром. «Хорошие губы», — подумала она, — «действительно неплохой рот». И вот ей улыбается со встречного эскалатора худой парнишка в белой рубашке и черной кожаной куртке, с огромной черной папкой под мышкой. «Я в Париже», — подумала она. Впервые за очень долгое время одно это казалось достаточной причиной для улыбки. «Сегодня я отдам отвратительному дураку, моему бывшему любовнику, 4 миллиона новых иен, а он даст мне кое-что взамен. Имя или адрес, может быть, номер телефона». Она купила билет первого класса. В вагоне будет поменьше народу, и можно будет убить время, гадая, кто из пассажиров состоит на службе у Верека. По данному Алином адресу, на мрачной северной окраине оказалась одна из 20 бетонных высоток, вздымавшихся над равниной из того же материала. Жирный кус для спекулянтов недвижимостью середины прошлого века. Дождь шел теперь мерно и плотно, и она чувствовала себя как бы в сговоре с ним. Дождь придавал дню что-то заговорщицкое, оседая каплями на шикарную каучуковую сумку, в которой была фортуна, наконец улыбнувшаяся Алину. Как странно. Кошмарный пейзаж, миллионы под мышкой, и каждый шаг приближает к тому, чтобы кипами новых иен облагодетельствовать бесконечно неверного бывшего любовника. Когда она нажала кнопку домофона с номером квартиры, никакого ответа не последовало. За затемненным стеклом голый мрачный вестибюль. Одно из тех мест, где включаешь свет у входа, а потом лампы сами автоматически выключаются, как правило, еще до прихода лифта, оставляя тебя ждать в усталом воздухе и запахе дезинфекции. Она снова позвонила. «Ален?» «Ничего». Толкнула дверь. Не заперта. В вестибюле пусто. Мертвый глаз беспризорной телекамеры смотрит на нее сквозь пленку пыли. С бетонной равнины за спиной сочится водянистый полуденный свет. Цокот каблучков по коричневой плитке, когда она шла к лифтам. Нажала кнопку 22. Послышался гулкий удар, металлический стон, и один из лифтов начал опускаться. Пластмассовые указатели над дверями остались неосвещенными. Кабина прибыла со вздохом и высоким слабеющим воем. «Моншер Ален, как низко ты пал в этом мире. Этот дом полное дерьмо, правда-правда». Когда створки дверей, скользнув в стороны, явили темноту кабины, Марли нащупала под итальянской сумкой Пако клапан собственной брюссельской сумочки. Нашла плоский фонарик, который всегда носила при себе с первой своей прогулки по Парижу. На зеленой жестяной ручке фонарика выгравирована торговая марка в виде львиной головы. Пайл Ванда. В парижских лифтах можно вляпаться во что угодно, начиная от рук грабителя и кончая дымящейся кучкой свежего собачьего кала. Слабый луч выхватывает серебристые кабели, масляные и сияющие, мягко покачивающиеся в пустой шахте. Носок правого сапога уже на несколько сантиметров вышел за стертый стальной обод плитки, на которой стоит левый. Рука машинально с ужасом дергает луч вниз. Двумя этажами ниже видна пыльная и замусоренная крыша кабины. За те несколько секунд, пока луч нащупывал лифт, Марли успела разглядеть невероятное количество деталей. Подумала о крохотной подводной лодке, нырнувшей в морскую бездну, ахиллом лучики, скользящим по вековым отложениям на дне, мягкий покров древней пушистой плесени, засохшее серое нечто, бывшее когда-то презервативом, яркие зайчики света отскакивают от мятых кусков стальной фольги, хрупкий желтоватый цилиндр и белый поршень диабетического шприца. Она так вцепилась в край дверной створки, что свело пальцы. Медленно, очень медленно перенесла вес назад, подальше от колодца. Еще шаг, и Марли щелчком выключила свет. «Черт побери!» — вырвалось у нее. «О, Господи!» Нашла дверь на лестничную площадку. Снова включив маленький фонарик, стала взбираться наверх. Через 8 этажей отупение начало понемногу спадать, и ее затрясло, дорожки слез испортили макияж. Снова постучать в дверь. Дверь из ДСП оклеена ламинированной пленкой. Отвратительная имитация под красное дерево. Литографированное зерно едва различимо в свете единственной на весь длинный коридор биофлюоресцентной полоски. «Черт тебя побери! Ален! Ален!» Рыбий глаз дверного глазка пусто смотрит сквозь нее. Глаза за ним нет. В коридоре застыл ужасающий запах, забальзамированная кухонная вонь в ловушке из синтетической обивки. Толкнуть дверь, поворачивая ручку, дешевая медь, холодная и липкая, сумка с деньгами внезапно потяжелела, ремень врезается в плечо. Дверь легко распахивается. Короткая оранжевая дорожка испещрена ломаными розовыми прямоугольниками, ясно различимый след грязи, которую десятилетиями втирали тысячи квартиросъемщиков и их гостей. Ален? Запах черных французских сигарет, почти уютный. И найти его здесь. Лежащего, свернувшись по-детски, на кошмарном оранжевом ковре. В этом водянистом серебряном свете, сочащемся из прямоугольника окна, где на фоне бледного дождливого неба другие безликие высотки. Спина как знак вопроса под натянутой бутылочно-зеленой велюровой курткой. Левая рука прикрывает ухо. Белые пальцы у основания ногтей, полупрозрачная синева. Опустившись на колени, Марли коснулась его шеи. Поняла. Дождь за окном все сыпал и сыпал. Навсегда. Сидеть, расставив ноги. Баюкать его голову, обнимая. Раскачиваться, качаться. Отупелое животное поскуливание заполняет голый прямоугольник комнаты. И через какое-то время, осознав, что что-то впивается в ладонь, увидеть аккуратный срез очень тонкой, очень жесткой проволоки из нержавеющей стали. Кончик торчит из его уха, проходит между раздвинутых холодных пальцев. Гадко, гадко, так не умирают. Это подняло ее на ноги. Гнев, пальцы как когти. Осмотреть безмолвную комнату, место, где он умер. Следов его присутствия нет, ничего. Только потрепанный атташе кейс. Откинув крышку, Марли обнаружила два блокнота на спирали, чистые, нетронутые страницы. Нечитанный, но очень модный роман, коробок деревянных спичек и полупустую пачку синих галуаз. Переплетенный в кожу ежедневник исчез. Она ощупала его куртку, залезла в карманы, ежедневника не было. «Нет», — подумала она, — «ты не записал бы это туда, верно? Но ты ведь никогда не мог запомнить ни номера, ни адреса, да?» Она снова оглядела комнату, охваченная каким-то странным спокойствием. «Тебе ведь приходилось все записывать, но ты скрытничал, не доверял моей маленькой книжице из Браунса, да? Если у тебя было свидание с девушкой в каком-нибудь кафе, ты записывал ее телефон на спичечном коробке или на обратной стороне чека и забывал об этом, так что я находила его недели спустя, убирая твои вещи». Марли перешла в крохотную спальню. Там стоял ярко-красный складной стул и пласт дешевого желтого темперлона, служивший кроватью. Темперлон был помечен коричневой бабочкой менструальной крови. Она приподняла пласт, но под ним ничего не было. «Ты, наверное, напугался», — сказала она. Голос дрожал от ярости, которую она даже не пыталась понять. Руки были холодны, холоднее, чем у Алина. Она пробежала пальцами по красным в золотую полоску обоям в поисках какого-нибудь разошедшегося шва, отставшего края, тайника. «Глупая несчастная сволочь! Несчастная дохлая сволочь!» Ничего. Назад в гостиную. И почему-то удивление, что он не пошевелился, как будто ожидала, что он вот-вот вскочит, «привет-привет», размахивая куском бутафорской проволоки. Сняла с него туфли. Пора ставить набойки. Заглянула внутрь, пощупала стельки. Ничего. «Не делай этого со мной». И назад в спальню. Узкий шкаф. С треском отмахнуться от стайки дешевых пластмассовых вешалок, оттолкнуть обвисший саван упаковочного пластика из химчистки, сдвинуть пласт грязной постели, встать на него, Каблуки проваливаются в темперлон, чтобы провести руками вдоль полки из ДСП и найти в дальнем углу плотно свернутый бумажный квадратик, темно-синий. Развернуть, заметив, как облупился лак с ногтей, на который она потратила сегодня столько времени, и увидеть номер, записанный зеленой шариковой ручкой. На обороте разодранной пачки Галуаз. В дверь постучали. Потом голос Пако. «Марли? Эй, Марли, что случилось?» Она засунула бумажку за ремень джинсов и, повернувшись, встретила взгляд спокойных, серьезных глаз. «Это Ален», — сказала она. «Он мертв».